რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске вы сможете услышать голос Антонины Семеновны, которой исполнилось 104 года.
Сколько тебе лет, Гадков, помнишь ли?
Сама не знаю.
104 тебе будет скоро, понимаешь ты?
Меня переколотили у реки на берегу. Папа с мамой говорили, так и надо, дураку.
Сколько классов ты закончила?
10.
А после где работала?
Большинство учителем.
Учителем? Хорошо знаешь математику?
Раньше знала хорошо.
Вот 9 умножить на 9 сколько будет?
9, 81.
8 и 8 сколько будет?
64.
Правильно. А 1 умножить на 1?
Один не будет.
Антонина Семеновна и ее сыновья, 82-летние братья-близнецы Виктор и Юрий, минут через 12. Начнем же с другой темы. Гитлер-оратор в историческом радиоочерке Владимира Абаринова «Германия», 1933 год.
На парламентских выборах 5 марта 1933 года нацистская партия получила относительное большинство в 45%. Этого было мало, чтобы покончить с веймарской политической системой и ввести однопартийную диктатуру. После пожара Рейхстага Гитлер арестовал всех депутатов-коммунистов и аннулировал их мандаты, а лидерам католической партии «Центр» выкрутил руки. Оставались социал-демократы, но они были не в силах помешать созданию Третьего Рейха. Гитлер обставил конституционный переворот с большой помпой. Церемония открытия Рейхстага нового созыва прошла 21 марта в гарнизонной церкви Потсдама, где покоится прах Фридриха Великого. 23 марта в здании оперного театра «Кролл», поскольку здание Рейхстага было повреждено пожаром, открылось первое после выборов заседание Рейхстага. Гитлер получил слово для представления внесенного им закона о ликвидации бесценного положения народа и государства, коротко, закона о чрезвычайных полномочиях. Помимо передачи законодательных полномочий Рейхстага нацистскому правительству, Гитлер считал необходимым радикальное изменение моральной атмосферы в стране.
Одновременно с политической дезинфекцией нашей общественной жизни имперское правительство будет проводить тщательную моральную чистку всего национального организма. Вся система образования, театр, кино, литература, пресса, радио – все это будет использовано в качестве средства для достижения этой цели и цениться соответственно. Все это должно служить сохранению вечных ценностей, составляющих сущность нашего национального характера. Искусство всегда будет оставаться выражением и отражением стремлений и реалий эпохи. Космополитическая созерцательность стремительно исчезает. На первый план яростно рвется героизм. Он будет определять и направлять политические судьбы. Задача искусства – стать выражением этого духа времени.
После Гитлера председательствующий Геринг предоставил слово вождю социал-демократов Отто Вельсу. В популярной литературе обычно пишут, что Вельс бросил смелый вызов Гитлеру, бесстрашно выступил против надвигающейся диктатуры. Мне кажется, что Вельс выступил слабо и беззубо. Держался он осанисто, но его речи не хватало эмоциональности и харизмы. Первыми же его словами были слова поддержки Гитлеру.
Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung Дамы и господа, мы, социал-демократы, поддерживаем требования рейхсканцлера о равных правах на международной арене и делаем это тем более энергично, что мы с давних пор за это ратовали. Позволю себе в этой связи личное замечание. Я был первым немцем, выступившим на международной арене против ложного обвинения Германии в развязывании мировой войны 3 февраля 1919 года на Бернской конференции. Никакая доктрина нашей партии не помешала и не помешает нам отстаивать справедливые требования немецкой нации перед другими народами мира. Под одной из фраз, произнесенных рейхсканцлером вчера в Потсдаме, мы подписываемся. Он сказал, сумасбродная теория вечных победителей и побежденных породила безумие репарации и повлекла за собой катастрофическое состояние мировой экономики. Слова рейхсканцлера напоминают нам и о другом высказывании, прозвучавшем в Национальном собрании 23 июля 1919 года. «Нас можно лишить силы, но не чести».
Фраза, которую цитирует Отто Вельс, принадлежит лидеру социал-демократов, премьер-министру, а затем рейхсканцлеру Веймарской республики Густаву Бауэру. Он произнес ее в июне 1919 года по поводу Версальского мирного договора. Послушаем ее еще раз.
Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos.
Более точный перевод должен звучать так. «Мы беззащитны, но без защиты не означает без чести». Отто Вельс продолжает.
«Нас можно лишить свободы и жизни, но не чести». Учитывая преследование, которым подвергалась в последнее время социал-демократическая партия, никто не вправе требовать или ожидать от нее голосования за внесенные здесь законы о чрезвычайных полномочиях. Выборы 5 марта принесли правящей партии большинство и тем самым возможность управлять страной строго в соответствии с буквой и духом Конституции. Однако права не существуют без обязанностей, но раз дается возможность, существует и обязанность.
Zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht.
Вельс прекрасно понимал, что означает закон о чрезвычайных полномочиях для немецкой демократии и свободы слова.
Kritik ist heilsam und notwendig.
Критика благотворна и необходима. Никогда в истории немецкого Рейхстага контроль избранных народом представителей над общественной жизнью не умалялся до такой степени, как это происходит сейчас, и произойдет еще в большем масштабе благодаря новому закону о чрезвычайных полномочиях. Подобное всевластие правительства произведет еще больший эффект, если учитывать, что и пресса совершенно обездвижена.
Едва Вельс закончил, Гитлер снова вскочил с места. Автор классического труда «Взлет и падение Третьего Рейха» Уильям Ширер, находившийся в тот момент в зале, не узнал в этой фразе цитаты «Вы опоздали, вы уже не нужны», так он ее перевел. На самом деле это начальная реплика драмы Шиллера «Пиколомини» из трилогии «Валенштейн». Она известна каждому немцу так же, как «карету мне карету» каждому русскому. И реакция зала это подтверждает. В переводе Петра Вейнберга она звучит так «Приходите вы поздно, но все-таки пришли». В отличие от первой, вторая речь Гитлера была экспромтом, и в ней проявился весь его ораторский стиль, так сильно отличающийся от солидного, полного достоинства стиля Вельса.
Красивые теории, которые вы, господин депутат, здесь только что излагали, несколько отстали от хода истории. Если бы ваши постулаты были реализованы на практике годы назад, то ваши сегодняшние стенания были бы излишни. Вы заявили, что социал-демократия подписывается под нашей внешнеполитической программой, что она отвергает ложь о вине за войну, что она против репараций. Позвольте теперь всего один вопрос. Где была эта борьба с несправедливостью в то время, когда вы находились у власти в Германии?
Гитлер обвинил социал-демократов в предательстве национальных интересов Германии.
У вас была возможность выступить против всех этих симптомов унижения нашего народа. Предательство Родины вы могли бы устранить столь же легко, как это сделаем мы. И вы должны были бы предотвратить то, что немецкому народу будет навязана новая конституция, написанная в соответствии с желаниями и приказами других стран. Позволить врагу диктовать нам наше внутреннее устройство, это не имеет ничего общего с честью.
Гитлер не простил правительству социал-демократов своего тюремного заключения.
Вы говорите «равные права». Точно так же, как мы жаждем их вовне, мы жаждем их и внутри страны. Именно за равные права, господин депутат Вельс, мы и боролись на протяжении 14 лет. Вы не признавали эти равные права национальной Германии. Так не говорите же нам сегодня о равных правах. Вы говорите, что побежденные не должны быть объявлены вне закона. Ну так мы, господин депутат, были вне закона столько, сколько вы находились у власти. Вы говорите о преследованиях? Думаю, немногие из находящихся среди нас сегодня не побывали в тюрьме вследствие ваших преследований.
По его мнению, социал-демократам пора на свалку истории.
Мы, национал-социалисты, теперь прокладываем немецкому рабочему путь к осуществлению его требований и запросов. Мы, национал-социалисты, будем защитником его интересов. Вы, господа, больше не нужны. Вы говорите также, что не сила, а правосознание имеет решающее значение. Мы пытались пробудить в нашем народе это правосознание 14 лет, и мы пробудили его. И тем не менее, на основании моего собственного политического опыта общения с вами, я уверен, что одного закона, к сожалению, мало. Необходима и власть. И не путайте нас с буржуазным мирком. Вы полагаете, что ваша звезда снова взойдет? Звезда Германии взойдет, а ваша, господа, закатится.
Заключительная часть речи Гитлера.
Я протягиваю руку каждому, кто посвятил себя Германии. Я не признаю заветов интернационала. Я полагаю, что вы не голосуете за этот закон, потому что вы в глубине души не способны постигнуть цель, которая воодушевляет нас. И я могу лишь сказать вам, я и не хочу, чтобы вы голосовали за этот закон. Германия будет свободной, но не благодаря вам.
Закон о чрезвычайных полномочиях был принят квалифицированным большинством в 2/3. Фракция социал-демократов в полном составе голосовала против, но это уже ничего не могло изменить.
Гитлер-оратор в историческом радиоочерке Владимира Абаринова «Германия», 1933 год. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» 104-летняя Антонина Семеновна и ее 82-летние сыновья Виктор и Юрий. Их записала Екатерина Лушникова.
Тебя зовут Антонина Семеновна? Че у тебя, как жизнь-то молодая? Сколько тебе лет, годков, помнишь ли?
Сама не знаю.
104 тебе будет скоро, понимаешь ты? Забудешь, снова тебе скажем.
104 года исполнится на днях Антонине Семеновне Дорофеевой в девичестве Маракулиной. Антонина Семеновна родилась еще при царе Николае II в Верховинском районе Вятской губернии. Сейчас Антонина Семеновна одна из старейших жительниц земли. Она живет в Кирове вместе со своими сыновьями Виктором и Юрием.
Сколько там было домов у вас в Карелках-то?
Ну, 15 было, не больше.
Не больше. Маленькая деревушка.
Маленькая.
Она около леса была, да?
Около реки была.
А какая река? Как называется река?
Волосница.
Волосница, ага.
Меня били, колотили у реки на берегу. Папа с мамой говорили, так и надо, дурака. Семья большая была.
Сколько было человек?
Человек около 30 было.
Помнишь ли братьев, как их звали?
Емельян.
Так.
Володя, Данил, Вася, Матвей.
Да. Яша еще. Их было 8 парней и 5 девчонок. Вот из них выжила только она одна. Представляете, сколько тяжело находиться вот в таком махоньке деревушке.
Пошел плясать, дома нечего кусать. Сухари до корки, на ногах опорки. Крещенство, так известно тебе.
Да.
Все лежали, косили, молотили.
Там у вас была мельница, да?
А была за 5 километров. Мололи хлеб.
Зерно, да? Угу.
Да.
Что обычно ели?
Что, картошку? Да молоко, да хлеб, что вы.
Репа была у вас, да?
Да как не была, была. Тоже были грибы, ягоды. Черника в основном была. Черники было очень много. Грибы были, синявки, рыжики, обабки, красноголовики. Больше старались рыжики. Они были вкуснее всех, но их было меньше. А все равно ходили, искали.
А там были ли у вас волки, медведи?
Все было.
Расскажи какой-нибудь случай. Как на вас волки напали, когда с папой ехали вы. Едут на лошади, и стая волков на них набросилась. Хорошо у них была солома и спички. Они начали солому жечь, поджигать и бросать на волков эту горящую солому. И в итоге сумели их отбить, этих волков. Сколько классов ты закончила?
10.
А после где работала?
Большинство учителем.
Учителем, правильно. Хорошо знаешь математику?
Раньше знала хорошо.
Вот 9 умножить на 9 сколько будет?
9, 81.
А я говорю, а 8 умножить на 8, 8 и 8 сколько будет?
64.
Правильно. А 1 умножить на 1?
Один не будет.
Представляешь?
Как бы я была красива, как бы у богатого. Еще бы ничего, хотя бы кудрятая.
Дело в том, что она еще писательница у нас, 103-го года. Записали вчера. Парень, хватится?
Да поздно. Не во время, дорогой. Я, девчонка, буду занята. Второго не тобой.
Сегодня записали. Парень спрашивал знакомиться. Я не знаю, что сказать. Молода, не надо милого, и жалко отказать.
На вечерке парень спрашивал, пойдешь ли за меня? Я осмелилась, сказала, вашим надо ли меня? Мгленок дорогой, дорогие оба, да обещались любить до самого, до гроба.
Обещались. Мы написали книгу совместно с ней под названием «Вязкие частушки от мамы 103 года». Там она является писателем, и мы, конечно, вот втроем мы писатели этой книги.
На троих семье Дорофеевых почти 270 лет. Если маме Антонине Семеновне скоро 104 года, то сыновьям, братьям-близнецам Юрию и Виктору скоро исполнится 83. Однако от возраста Дорофеевы только молодеют.
Ум развивается, начиная от нуля до детства, и проходит до 55 лет. После 55 лет начинает снижаться уровень до нуля. Скажем, если нам вот по 80 лет с братом чуть побольше, да, то нам фактически мы сейчас на уровне находимся 30-летнего. Так вот, когда ей за 100 лет уже, если 100 лет, то есть, значит 10 лет ей. Это мы четко поняли, вот по ней годами за ней следим, как развивается ум-то. И мы тоже сами понимаем, что то, что мы сейчас создаем, мы создаем на уровне молодежи 30-летней сейчас. Да, вот такой у нас тоже сваливаемся мы потихонечку туда, к нулю.
Братья Дорофеевы пишут книги, картины, занимаются математикой и философией, философией долголетия. О себе они всегда говорят «мы», никогда «я», и воспоминания у них тоже общие.
Ну и вот Отечественная война. Что мы помним? С 41 на 42 год было такое холодище, что вот достаточно было выйти на улицу и буквально несколько минут пробыть, как тут же язва появлялась. И попробуй потом вылечить сам себя с этими язвами. Поэтому ходить было совершенно невозможно, но в детский сад нам нужно было идти, поэтому нас полностью перекрывали шарфом лицо, вот так вот, целиком. Помним до сих пор, такой шарф-то колючий, тебе всю перекрыли лицо, и шагаем по улице. Потом запомнилось, конечно, ощущение этих девятиклассников и десятиклассников, как они ощущали себя, парни, девчонки. Такой был страх у всех. Тебя же отправят на войну. Мы же знаем, что вот эти 20-х годов практически никто не смог выжить. Нас тоже с первого класса начали готовить к войне. Для этого они сделали такие щиты, выставили соломенные, нам дали палки, и мы должны были палками бить врага, колоть их, втыкали палкой солому, ну, естественно, маршировали. Запомнилась песня «Царь дал приказ». Заставили на ура, ура, бум! До сих пор помню.
Как только начался 42-й год...
У всех закончились продукты, если кого-то хранили.
Если хранили. Стало так плохо.
Да. А тут голод.
Всем голод начался. Мамаша в это время, значит, картошку, конечно, понимала, что делать. Картошку вот мы очищаем, да? То вот эти очистки промывала и хранила.
И сушила.
И сушила. И потом мы суп варили из этих очисток. Естественно, горьковатый. Хотелось сладкого, естественно, нам. То мы в печку закладывали луковицы, и оттуда сок тек, и, значит, вынимали эту луковицу и сосали, лизали вот этот сок, который из луковицы был.
Немножко сладковатко-горький.
Сладковатко-горький, но хотя бы маленько что-то сладковатое. Но самое, конечно, важное, решили всем дать землю. Вот сколько хотите, возьмите землю и сажайте. Рядом был лесок, выкорчевывали все деревья, кусты, лошадками там пропахали, и идите, сажайте картошку, что хотите, грядки делайте.
И мы в первом классе копали
вместе с мамочкой
глина, шлак. Ты знаешь, это исключительно твердо. Мы руки до крови у нас были в первом классе. Но мы копали, чтобы
посадить
лунки, сделать.
Сыпали мы золу, а потом, значит, картофельную туда и засыпали землю. Вы наши картошки столько много. А весной ходили
на поля. Собирали так называемые пестики.
Пестики. Когда отец пришел, представь, пришел в 46-м году. А в 47-м году его послали в Мухино. Отец стал работать первым секретарем райкома партии. Именно стал ездить по деревням. Электричества нет. Свечи были, вот свечи зажигали. Либо лучины. Вот так называемые лучины. Через какое-то время сумели отец и там все, кто там работал, сумели организовать, завести керосин. Купили керосиновые лампы и, естественно, свет был от керосиновых ламп. Такая обстановка была. Но зато совсем другие люди, добрые, отзывчивые, друг другу помогающие. Сколько угодно ягод, сколько угодно грибов, сколько угодно животных. Мамаша приобрела корову, свиньи, козы, курочки. Все там было. Все тут около тебя ходят, всех ты их кормишь. Они тебе дают молоко, дают шерсть, там, если нужно тебе что-то связать. Но все там есть. Сметану вытаскивали и замораживали ее. Полная чашка сметаны.
Ее заморозили.
Заморозили. А потом соскабливали алюминиевыми ложками.
Она пекает
блины. Только вкусно. Больше никогда уже
с блинами. Да.
А блины матушка печет, горяченые. Тут же, как только испекла
нам,
значит, мы туда бух эту и едим. В жизни больше никогда ничего подобного
такой вкуснятины
не ели.
Подруга дорогая, брата вашего люблю. Если брата пожалеешь, то я дролю отобью. Что такое дроля, знаешь, да?
Дролю я не знаю.
Ну, дорогой, значит, дроля, ага. Да?
Ну, а первая любовь, понятно, что она практически никогда же не заканчивается ничем, да? Помнишь ее, естественно, всегда, эту первую любовь. Мы запомнили, есть фотография у нас ее до сих пор. Мы радуемся в таких сапожках блестящих, а ножки, ой, ну,
вот это точёная,
так называемая ножка. И вот однажды решил ее прижаться и обнять. Она говорит мне, ну, ты как все, что ли,
значит,
ко мне пристаёшь, как все. Больше я не пришел. Почему? Потому что я подумал, а почему я не как все? Все прижимаются, а я не имею права прижаться к тебе.
Мой миллионок, теленок, кудреватый, как баран.
Я любить его не буду, потому что хулиган. Вот вспомнил частушку одну, которую много раз она там выдает.
Костя, а вы были хулиганом?
Мы были хулиганом.
Сила была такая мощная, что вятичи, уральцы и сибиряки на одном уровне сил и возможностей, потому что примерно одна и та же погода, также мы отдельно как-то все расположены и так далее. Но сила была настолько мощная, что, скажем, когда я учился в институте, в нашей группе были иностранцы. Венгры, румыны и поляки. И вот они на меня напали бороться, кто трое, кого трое осилит. Так я их троих как в кучу смял, как врезал в кровать, да, их всех троих. Три не могли побороть одного.
Вот только что мы встречались со вторым курсом ВятГУ, второй курс журналистики с ребятишками, там, конечно, больше девчонок. Когда пришли, даже не заметили пареньков-то, других нет, с трудом обнаружили. В общем, итог какой? Им, скажем, по 19 лет, наверное, я говорю пацану одному, давай попробуем, кто кого вот так отожмет. Тебе 19, мне 82. Ну-ка, давай попробуем.
Победили.
Конечно. Причем тут 82 года и 19. Думаешь, 82 сил нет? Да запросто я уделаю их всех, даже 82. Потом я, конечно, немножко переживал. Жалко паренька-то ведь будет страдать, что он не победил старика. Какой я старый, я чувствую себя лет, ну, 40 точно, я, может быть, 60, я не знаю. Но какие 82 нафиг?
82 года братья Дорофеевы продолжают мечтать о любви.
Хочется обниматься с девушками и женщинами, прижиматься к ним до сих пор. Прям так, такая прелесть. Так радуешься, когда прижмешься кому-нибудь, да?
Нам разрешают это тискать их. Почему? Потому что мы позитивны все.
Мы что мы? Ну, подумаешь, мы прижались к тебе, ну и что? Что случилось-то?
Мы говорим, вы давайте оптимистичнее.
Ничего же не случилось, если я... Здесь на примете, конечно, есть... Да, познакомились мы с Танюшей. Она говорит, называйте меня Танюша. Такие большие грудки, естественно, это когда грудки побольше, это чуть получше. Ну, и с такими хорошо, но и когда побольше, то лучше. И мы,
слушай, значит, к
ней прижимаемся к грудкам и щечку целуем ее. Вот примерно сейчас такое состояние. С двух сторон, конечно.
Им нравится, что два мужика тут ее тискают. Более им хорошо. И мы рады, что им хорошо.
У меня 1,3 миллиона, за которого идти. Один мал, другой велик, третий...
Нема.
Нема, говорит. Нема, знаешь, что такое нема?
Ну, немой.
Немой. У меня 1,3 миллиона. Три полагается. С одним пляшу, другой играет, третий улыбается.
3 миллионка-то нужно. Ни одного. Зачем одного-то?
Они... Если бы девочки были рыбами, за нами мальчики, воду бы прыгали. Раз, и два, и три, четыре. При измене, дорогой, 5 и 6. Не погонюся. 7 и 8 за тобой.
Я смотрю, вы люди не унывающие.
Нет, конечно, до сих пор. Когда мы все это делали.
Ты даже закалишься через это. Ну, понимаешь, пройдешь вот эти все этапы и понимаешь, что это все зависит от тебя. Что ты унываешь-то? Делай.
Надо прожить жизнь очень бурную. И самое главное, позитивно ты должен быть всегда настроен. Формула мы тоже для себя.
А как вот так позитивно-то настроиться? Жизнь в России тяжелая.
Дело в том, что нужно настроиться следующим образом. Если хорошо, значит хорошо. Если плохо, тоже хорошо.
Вот мы сейчас живем на одной... Здесь вот спим ночами. Тут и воздух плохой. Нам тяжело. Что хорошего-то? Не больно, нам хорошо.
Но нам хорошо.
Но нам хорошо, потому что мы воспитываем маму, потому что мы даем возможность ей прожить.
Медали у тебя тут, медали. Вот эти вот знаки 80 лет Кировской области. Нам вручили втроем, семье нашей вот втроем. Вот.
Кому медали, кому ничего не дали.
Вот, видишь?
Ну, во-первых, мы собираемся прожить до 120 лет, как минимум.
Вот, хотелось бы.
Если мамашу, может быть, удастся до 110 дожить, не знаю, сумеет она, не сумеет. Пока это неизвестность, конечно, такая понятная, да? Но нам-то хочется рекорд поставить, побить. Поэтому...
Потом у нас только много замыслов. Жизнь не оканчивается.
То есть можно сказать, что 80 лет жизнь только начинается.
Конечно.
Спать хочу.
Ну, ты миленькая, спать хочешь.
Спите, все, извините меня.
Ага. Здоровья вам, живите долго.
Вам счастливо на работе. Да.
Спасибо вам большое, до свидания.
Сто четырехлетняя Антонина Семеновна и ее 82-летние сыновья Виктор и Юрий. Их записала Екатерина Лушникова. Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Родной язык». Речь сегодня пойдет о казахском языке. Со мной в студии журналист Мерхат Шарипджан. Мерхат, Казахстан постоянно в новостях. О нем говорят, пишут, показывают. У него очень большие амбиции. Политические амбиции, дипломатические, финансовые, экономические. Есть ли у Казахстана какой-то культурный, языковой тыл? Ну, проще говоря, на казахский язык переведена классика, классика цивилизации. Гомер, Спиноза, Адам Смит, Зигмунд Фрейд.
Казахстан – это государство, в котором официальным языком является русский, а государственным – казахский. Если говорить о казахском, то Гомер, насколько я знаю, переведен.
Речь же идет не просто о какой-то формальности, о том, что если в языке вот есть категории, которыми мыслил Спиноза, или которыми думал экономист Адам Смит, это значит, они могут быть и в жизни, в реальности.
Я понимаю. Элита казахстанская, экономическая, культурная, она в основном русскоязычна.
По статистике, казахским языком в Казахстане свободно владеют всего лишь 36%. Правда. Среди казахов процент другой, 75%. Это проблема?
Для кого-то это проблема, для кого-то это нет. Ярые националисты, такие квасные или кумысные националисты, часто говорят, вот почему люди не знают казахский язык. Я, как человек, говорящий на обоих этих языках, могу сказать, что казахский язык уникален, как любой другой язык. У этих квасных или кумысных националистов дома дети говорят по-русски.
Мерхат, в советское время русское население практически не говорило по-казахски. Ситуация изменилась?
В советское время, когда русский человек мог говорить по-казахски, это был как национальный герой. Его показывали по телевизору, были там, я помню, не только знали язык, были девушки, которые вышли из-за казахов, русские девушки умели играть на тамбре, петь на чистейшем казахском языке песни и так далее. Это было очень в диковинку, это всем нравилось, и казахи за это их любили. Было очень много этнических немцев, которые очень хорошо говорили по-казахски в то время. Около миллиона немцев этнических там проживало, и, к сожалению, сейчас осталось около 250 тысяч, все остальные репатриировались в свою родную Германию.
Говорят там по-казахски.
Очень часто говорят по-казахски, да. Особенно старики, которые скучают по Казахстану, я куда-то приезжаю к друзьям, они со мной говорят по-казахски. Вот.
Русская знать в начале 19 века русскому языку предпочитала французский. Это был такой разгон, стартовая площадка и для Чаадаева, и для Пушкина, для Толстого. В России хорошо знают казахского поэта Алжаса Сулейменова, пишущего по-русски. Это очень грубая аналогия, вот так сказать, что Сулейменов пишет по-русски, как когда-то Чаадаев писал по-французски.
Сулейменов, даже пишущий по-русски, остается казахом. Вот так, как он напишет о степи, так никто не напишет.
Чаадаев тоже, когда писал по-французски, был очень русским философом.
Да, ну, тогда я не читал Чаадаева на французском, поэтому я не в курсе. Но и Чингиз Айтматов в Киргизстане, киргизский писатель. Ну, я его не могу назвать киргизским, он русский писатель. Вот. И Олжас Сулейменов, будущий этническим казахом, он русский поэт, в общем-то.
Но Чаадаев очень повлиял на русскую литературу, на русскую мысль, русскую философию, хотя писал по-французски.
Вот в этом плане да. В этом плане я с вами полностью согласен, и Айтматов, и Сулейменов, конечно, их творчество повлияло сильно, наложило отпечаток сильнейший именно на казахскую поэзию и на прозу.
Я вот посмотрел в Википедии, там сказано о том, что ликвидация безграмотности при советской власти была, мы говорим о 30-х годах, была в Казахстане золотым веком казахской литературы. Все-таки что происходило с казахским языком в Советском Союзе? Например, переход с латиницы на кириллицу в 30-е годы. Это благотворным было?
Это было безобразие. Вы забыли о том, что сначала был переход с арабской вязи на латиницу. Я слушаю Задорнова, мне так иногда смешно, он говорит, вот там до революции в среднеазиатских народов не было письменности. Он совсем забывает, что в Казани и в Ташкенте, в Российской империи, издавалось огромное количество литературы, и художественной, и газет, и периодических изданий на всех языках Средней Азии и Поволжья, мусульманских народов, именно на арабской вязи. Это было уничтожено большевиками. Кстати, примером послужили реформы в Турции, когда Ататюрк заменил арабскую вязь в Турции на латиницу. Вот это как бы открыло глаза, дало толчок большевикам, советской власти, что вот мы можем то же самое проделать и в Средней Азии. И здесь-то ликвидация безграмотности – это что такое? Это отказ от арабской вязи, а потом латиница просуществовала всего несколько лет. На латинице практически никто не писал. А вот, допустим, моя бабушка или даже тот же мой тесть, который родом из Синьцзяня, они до сих пор пишут на арабской вязи. И спасибо моей бабушке, я тоже пишу на арабской вязи и могу это. Но ведь основная масса казахов, которые хотят просто прочитать классику, недавнюю практически, вот, были писатели, и в царской России были, тоже Абай Кунанбаев, работы были исполнены в арабской вязи, но его оригинал никто читать не может. Вот это вот безобразие. Это то, что я понимаю, в Турции революция там и так далее, но когда у одного народа, даже не у одного народа, а у всех народов царской империи, мусульманских меньшинств, отбирают традиционную азбуку, то есть алфавит, и заменяют их сначала латиницей, а потом после латиницы, буквально через несколько лет, заменяют еще кириллицей. Если тюркские народы во время царской империи могли понимать друг друга в письменном виде, то есть там специфика арабской вязи в том, что гласные не указываются, а можно произносить их на свой манер и диалект, то есть то, что было написано по-татарски, по-казахски, по-киргизски или по-узбекски, понимали все. Борьба против пантюркизма, пан-исламизма и так далее.
У вас растут дети. На каком языке или на каких языках вы с ними разговариваете?
Да, обе дочери родились в Праге. Когда старшей было 10, а младшей было там 5, они говорили между собой только по-казахски. Я с ними тоже говорил по-казахски. Чтобы что-то скрыть от них, мы с женой говорили друг с другом всегда и говорим по-русски. Оказалось, что даже без обучения начали это все понимать. И по-русски они понимают очень хорошо. Я говорю с ними по-казахски, они отвечают мне по-английски. Как только младшая дочь стала ходить тоже в американскую школу, их общение на казахском языке тут же закончилось. Как бы я этого не хотел, они говорят между собой только по-английски. А я с ними говорю по-казахски, отвечают мне по-английски, поскольку они понимают, что я по-английски тоже говорю. Вот такая ситуация.
Неплохая. Казахский журналист Мерхат Шарипжан в рубрике «Родной язык». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Красное сухое». Со мной в студии коллега, журналист-международник, путешественник Александр Гостев. Звучит композиция «Сердце в руке» Якоба Палма, композитора, уроженца острова Кюрасао. Я выбрал эту музыку, поскольку речь сегодня пойдет об алкогольных традициях и пристрастиях Кюрасао, самого большого острова Нидерландских Антил, расположенного на юге Карибского моря. Живет на Кюрасао около 160 тысяч человек, не считая туристов. Александр, я знаю, правда, скорее понаслышке, о ликёре «Блю Кюрасао». Это бренд для туристов или островитяне его тоже пьют?
Я, Игорь, как всегда, буду развенчивать стереотипы в наших с вами беседах. Ликёр называется просто Кюрасао. Его 12 видов, 12 цветов. «Блю Кюрасао» – это название коктейля, который производится с одним, наверное, самым известным вариантом ярко такого химическо-синего цвета, которым используется для придания вот этого цвета опасный, как выяснилось недавно, химический пищевой краситель, Е-131. 133, который запрещен во многих странах мира, но в России, кстати говоря, официально разрешен в качестве пищевой добавки. Вообще от природы кюрасао ликер – это прозрачная, абсолютно бесцветная жидкость крепостью 30 градусов с сильнейшим ароматом горьких апельсинов испанских. Так вот, вернемся к ликеру. Конечно, это бренд не только для туристов, он бренд мирового значения. Островитяне там, как и везде, наверное, на Карибах и в Латинской Америке, а может, и во всем мире, не очень пьют этот ликер, а ценят то, что считается признаком такого социального высокого статуса, то есть то, что дорогое, то, что импортное, то, что там на месте не производится, и это трудно раздобыть, то есть сухое вино. Или ирландский, или шотландский, может быть, американский виски или бурбон. Вот это признак такого высокого положения в обществе, поэтому я видел там местных богатых людей, преимущественно это голландцы, которые остались после всех этих этапов обретения независимости, а многие из них считают себя уроженцами кюрасао, они там рождены в каком-то пятом поколении. С одним я очень интересным ресторатором познакомился, с ним, кстати говоря, мы вот пробовали некоторые варианты коктейлей из кюрасао в его очень неплохом ресторане, называется «Розендайл», «Розовая долина». Кюрасао сам по себе, может быть, был бы таким безликим, одним из многих фруктовых ликеров, ну, как французский «Куантро», если бы не слава коктейлей, которые с ним смешивают, если бы не появившаяся, я не знаю, по каким причинам, популярность разнообразных вот этих вот коктейлей, которые, кстати говоря, тоже неотделимы от жаркого климата, от местной природы, культуры, от нахождения там.
Как правило, Александр, хороший алкоголь входит в состав воздуха. Вот скотч неотделим от Шотландии, бордовские вина неотделимы от Бордо. Вот этот самый запах ликера, который ассоциируется с цедрой, с корицей, мускатным орехом. Входит ли вот этот запах в состав воздуха острова?
Наверное, да. Можно было бы так красиво сказать. Хотя воздух острова, смесь пыльной жары и океанской прохлады.
Туристические проспекты пишут, что местный ликер трогает струны человеческой души. Это я цитирую. В вашей душе есть струны. Ваша душа была тронута?
Моя душа была тронута самим фактом пребывания и на острове, и вот на этой старинной, очень интересной фабрике с прекрасным музеем, который я посетил, где понаблюдал и за процессом, все продегустировал, посмотрел очень интересные какие-то артефакты. Я признаюсь честно, что ликеры – это не моя стихия. Я вот их пробовал всего несколько раз в жизни только потому, что было интересно из любопытства. Я бы не сказал, что струны моей души ликер кюрасао затронул. Но запахи места и атмосфера, да, конечно, они запомнились.
А вы побывали на винодельне «Синьор»? Это считается достопримечательностью острова. И именно на этой винодельне производят ликер.
Да, да, я об этом и говорю, причем это действительно достопримечательность настолько, что доходило до комичного. Когда мы туда приехали, мы заметили, что одновременно с нами туда приехала огромная школьная экскурсия, автобус детей в возрасте лет 10-11, детская экскурсия на ликероводочном заводе. Сейчас обратился даже к представителям предприятия, говорю, вы знаете, я первый раз в жизни вижу детей, рассматривающих перегонные кубы, бутылки и прочее. На что мне сказали, ну, поймите, наш остров не богат историческими и значимыми достопримечательностями, так же, как и надо учитывать то, что вот это вот место, где вы сейчас находитесь, это наша промышленность. Поэтому дети должны гордиться историей, знать, из чего состоит культура кюрасао. Поэтому вот они здесь, а куда их еще везти? Но интересно, что вот эта семья, синьор, да, это же старинная сефардская семья. Сефардов очень много на южных Карибских островах, таких как Барбадос, венесуэльские Лос-Рокесы, таких как Аруба, Бонэйр, или Бонайре, говоря по-испански, или Кюрасао. И эта фабрика неразрывно связана с другим объектом всемирного культурного наследия, который я, естественно, тоже посетил еще перед этим, в столице острова, в городе Вильямстад, расположена старейшая синагога в западном полушарии нашей планеты, которой более 500 лет. И одними из основателей вот этой синагоги, у нее очень длинное, сложно выговариваемое название на иврите, я сейчас боюсь его не повторю, были как раз члены семьи Синьор, которые с испанского вообще переводятся, да, и название их фамилии как «господа».
Получается, что сефарды спаивают местных туземных детей, а сами они пьют?
Вы провокационные вопросы задаете, передергивая факты. Детей они не спаивают, дети там не пьют. Сами ли они пьют, не знаю, не общался. Но рекламируют они свой продукт здорово. Особенно они боятся подделок. Очень много во время экскурсии. А экскурсия была персональной. Ну, так нам повезло, что... И бесплатной, кстати. Что нас персонально водил один из менеджеров предприятия. Очень много он рассказывал обо всем. И в том числе о том, что мы должны бояться купить не тот продукт. Настоящая бутылка производится вот только в том месте, где вы сейчас стоите своими ногами. Мы знаем, что в мире очень много подделок, и поскольку наши ликеры традиционно окрашиваются в яркие цвета, такие как бриллиантовый, зеленый, упомянутый нами уже не раз, вот блю, голубой кюрасао, ярко-оранжевый, темно-коричневый, есть даже практически черный цвет, то учтите, что вот мы используем красители натуральные, а во всем мире при подделках, конечно, используют такие, которые опасны для здоровья. Но вот про этот краситель синий Е-133 он, видимо, тактично умолчал, а я его не особенно и спрашивал.
Говорит «Радио Свободы. Поверх барьеров». В рубрике «Красное сухое» мой коллега Александр Гостев. Мы говорим с ним об острове Кюрасао и его острова алкогольных традициях и пристрастиях. Александр, вы бы не могли описать классический тропический ужин и место ликера в этом ужине?
Классический тропический ужин может быть разным. Я буду описывать ужин на острове Кюрасао. Я уже сказал, что климат острова очень сухой. Единственный дождь за последние 5 лет, как мне сказали, был в ту неделю, когда мы приехали, которому они очень обрадовались, мы обрадовались не очень. Я говорю это к тому, что ужин, конечно, под открытым небом, и он в окружении пышной зелени. Ощущение вот такого сада – это важная компонента ужина. Если мы говорим о том, как островитяне сами это делают, это либо какой-то шумный такой бар-ресторан с садом, либо просто вот сад, в котором накрыты столы. Это не на берегу моря. На берегу моря – это для туристов. Ужин – это, конечно, хорошая рыба, неспешная какая-то беседа, знакомство с соседями по помещению, знакомство с хозяином, который обязательно подойдет, поинтересуется, все ли у нас в порядке, как нам и что нравится, не нравится, чего бы мы еще желали. Ну и, разумеется, кофе с, возможно, рюмкой вот этого ликера. Хорошего, такого очень крепкого, сваренного обыкновенным примитивным образом, растертые зерна в кофейнике на огне. Я бы себе заказал, конечно, натуральный прозрачный продукт, вот как вода или как водка, как джин выглядящий, но с оглушающим вот этим ароматом горького вот этого вот апельсина.
Остров Кюрасао расположен в 80 километрах от Венесуэлы. Ликер Кюрасао, вписывается ли он в алкогольный контекст Южной Америки?
Южная Америка огромна, и алкогольных традиций в каждой стране много. Даже Карибы – это гигантский регион, или субрегион, не знаю, как его назвать, где есть в разных местах, в зависимости от колониального прошлого, от каких-то современных тенденций, свои традиции. В том же государстве Кюрасао есть своя молодежь, которая следует уже каким-то своим модным увлечениям. Они не пьют так, как пили их отцы и деды. Что касается Венесуэлы, я бы отметил, конечно, огромное присутствие вообще венесуэльцев на этом острове. Весь обслуживающий персонал, он из Венесуэлы, бармены, таксисты, продавцы, их очень много. Во-вторых, в Вильямстаде, которая одна из красивейших, на мой взгляд, столиц карибских государств. Там и прекрасный залив. Собственно, почему так различные европейские державы боролись за обладание этим островом? Там гигантская природная гавань внутри острова, она как лагуна с очень глубоководным и очень узким проходом со стороны моря внутрь этой вот лагуны, внутри острова. По берегам с обеих сторон стоят старинные мощные такие форты. Вильямстад делится на два исторических района, вернее, районов больше. Но вот если брать самый-самый центр у берега, они называются Пунда и Отрабанда. Пунда считается более белым районом, Отрабанда более черным. К северу еще есть старинный иудейский район, целый иудейский, не квартал, а район Скарло, где масса колониальных особняков совершенно великолепных, мы там тоже погуляли. Так вот, в этой Пунде есть практически вот в самом-самом центре, на берегу вот этих каналов, в присутствии голландцев, там каналы, разводные мосты, это все заметно. Так же, как и в потрясающей пестроте и яркости вот этих зданий, временами это вот, ну, мне напоминало Амстердам под пальмами или Гаагу. Там есть два рынка. Один рынок, где едят национальные какие-то блюда, сами местные жители, они собираются там и заказывают похлебку из игуаны. На втором рынке торгуют. Так вот, на самом острове очень мало что растет или выращивается, да, включая там, или ловится. Поэтому венесуэльские торговцы, торгующие овощами, мясом, фруктами из Венесуэлы, и плавучий рынок вдоль пирса, который представляет собой рыбацкие баркасы в больших количествах, ну, не меньше 30, в которых на берег из ларька торгуют свежей рыбой, и это все венесуэльские рыбаки, стоящие даже с поднятыми венесуэльскими флагами. Они, в общем, нарушают законы своей страны, но мы знаем, что творится в Венесуэле, это чудовищный экономический кризис. Конечно, они выручат в 100, в 200 раз больше за вот все свои вот эти дары моря, которые они продают на Кюрасао. Я пообщался с несколькими такими мужчинами усатыми. Все так или иначе похожи были на Николаса Мадуро, президента нынешнего Венесуэлы, и вот спросил, откуда они, как. Они говорят, да, вот боимся, но вот местная нидерландская береговая охрана, я уже говорил, что внешнюю оборону вот обеспечивают Нидерланды на Кюрасао, на нас, конечно, закрывает глаза. Мы боимся своих патрульных катеров, которые могут нас перехватить, и неизвестно, чем это кончится, потому что вроде как социалисты кричат, что народ голодает, а мы получаемся капиталисты, которые продают излишки, вспоминаем, да, большевистские термины, излишки продуктов каких-то продаем куда-то за пределы нашей родины. Рыба великолепная, значит, все выглядит свежайше, прекрасно. Пьют они, соответственно. Им же после работы всем этим рыбакам, официантам, продавцам и рабочим там, сезонным надо что-то выпить. Но они пьют скорее свои напитки. Это какой-то такой агуардиенте, это даже не ром. Это вот я употреблю, я не любитель жаргонов и грубых каких-то просторечных слов, но вот иначе как слово «бухло» это не назовешь. Я видел эти бутылки, не решился пробовать.
Александр, путешественники, как правило, вернувшись домой, не хранят верность экзотическим заморским алкогольным напиткам. Вы в Праге, ну, хоть иногда пьете этот самый ликер Кюрасао, или это так осталось в вашей памяти запахом цедры, гвоздики, корицы, мускатного ореха?
Я уже сказал честно, что ликеры – это не мой стиль. И я не могу сказать, что я его приобрел, съездив туда как-то, да, а потом ему изменил. Я был там именно потому, что было интересно туристически, географически, исторически и как угодно. Запахи, да, остались в памяти, так же, как и вот визуальные вот эти какие-то вещи, вот как образы. Тем более, что я был перед Рождеством, вся фабрика «Сеньор», о которой мы говорили, была украшена рождественскими гирляндами и стояла даже искусственная наряженная елочка, а на елочке висели маленькие бутылочки, елочные игрушки, но они были настоящие, они были наполнены вот этими самыми разноцветными ликерами. В данном случае, как елочное украшение, вот им очень повезло с продукцией. 12 ярчайших таких химически неоновых цветов, они, конечно, украсят любое помещение. Магазин при фабрике, ну, при каждой фабрике есть магазин, да, выглядел крайне разноцветно. Я бы даже, наверное, сказал, что это один из самых разноцветных магазинов спиртного, который я видел в жизни.
Александр, у нас есть хорошая традиция после ваших путешествий разговаривать об алкоголе в передаче «Красное сухое». Куда вы собираетесь в ближайшее время?
Секрет, но я обещаю вам расскажу, как только туда съезжу. Это будет, абсолютно намекну, винная страна, но ничего экзотического.
Мы любим классику.
Александр Гостев в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
I don't dream in my bed. These days I sleep alone and stuff. I'm so far, far from me. In the deepest, darkest sea.
Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Wake up smiling every morning. Yeah, I don't mind sleeping alone. People ask me if I don't miss you. But I
we swim together, and how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know, ooh, I ain't been thinking about you. Been thinking about you. Been thinking about, thinking about, thinking about. I ain't been thinking about you. Been thinking about you. Been thinking about, thinking about, about, about. I ain't been thinking about you. Thinking about